Москвы.
Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это программа «Осторожная история», и мы ее ведущие Владимир Жижков
и Виталий Домарский.
Сегодня такой день, который, собственно говоря, подсказывает нам и темы нашей сегодняшней программы, и тот исторический факт, от которого, как обычно, в нашей программе мы отталкиваемся. 7 ноября, этим сказано все. Великая Октябрьская социалистическая революция или переворот, кто как уже там, это уже зависит от интерпретаций, у каждого свои. И вот сегодня, значит, мы будем обсуждать тему, которая, отталкиваясь опять от этой исторической даты, мы сформулировали следующим образом. Созрела ли Россия для демократии? Чуть не сказал, для революции, не дай бог.
Да. Ну и к этому я добавлю интересные данные социологических опросов. Вот буквально накануне двух праздников, потому что коммунисты сегодня празднуют свой праздник, хотя он и отменен официально, но сегодня был митинг в Москве, во всех городах, 7 ноября, а накануне было 4 ноября. Это новый праздник, День Единства. Так вот, интересные данные, что накануне этих двух праздников Левада-центр спросил, как обычно, россиян, всероссийская выборка, с вопросом, собираетесь ли вы праздновать? Так вот, выяснилось, что новый праздник 4 ноября собиралось праздновать 13,5%, а старый праздник, отмененный, тем не менее, собиралось праздновать 17,2%. То есть, хотя его отменили, но людей, которые собирались его праздновать, больше.
Ну, праздновали, в общем-то, 100%.
Да, да. А, кстати, интересная цифра была такая. Ни тот, ни другой. 61%. Ответили, что ни тот, ни другой. И прежде чем мы перейдем к комментарию Романова и Виталий представит наших гостей, я дам еще интересную цифру. Как сейчас россияне относятся к Октябрьской революции по Левада-центру? Так вот, по-прежнему, несмотря на 20 лет реформ, 58% в сумме граждан России считают, что она открыла новую эпоху и дала толчок социально-экономическому развитию. А затормозила развитие и стала катастрофой, так считают только 23%. То есть до сих пор, несмотря на все, так сказать, потрясения, которые мы тут пережили за последние десятилетия, больше половины относятся к Октябрьской революции положительно.
Ну, вот эти вот цифры будут нам сегодня комментировать и заодно отвечать на вопрос, созрела ли Россия для демократии. Наши гости – это Александр Бузгалин, профессор МГУ, доктор экономических наук, редактор журнала «Альтернатива».
Добрый вечер.
И Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. И на сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже идет веб-трансляция. И нас на данный момент уже смотрят даже 80 человек. Вот такие у нас вводные, кроме одной еще, которую мы не успели дать. Это комментарий Петра Романова, обозревателя РИА Новости, с комментария мы всегда начинаем нашу программу.
Термин «Октябрьская революция» появился позже. Сначала и сами большевики довольно долго называли произошедшее в 17 году в Питере событие переворотом. Думаю, это верно. Сначала был заговор и переворот, а затем уже позже, закрепившись у власти, большевики начали проводить в стране революционное преобразование. Насколько успешно, разговор отдельный. Причина заговора была весомой. Существовало два важных нюанса, игнорировать которые не мог даже Ленин. Во-первых, у одних большевиков сил на переворот просто не хватало. Из Москвы, например, в ту пору докладывали. Трудно сказать, выступят ли войска по зову Московского комитета большевиков. По зову Советов выступят, пожалуй, все. Во-вторых, после февраля сформировался особый советский парламентаризм. Как пишет Троцкий, если голосованием решались вопросы о стачке, об уличной манифестации, могли ли массы отказаться от самостоятельного решения вопроса о восстании? Но тут-то и возникала сложность, которую объясняет все тот же Троцкий. Нельзя было призвать массы к бою от имени Совета, не поставив вопрос формально перед Советом, то есть не сделав задачу восстания предметом открытых прений, да еще с участием представителей враждебного лагеря. Таким образом, возникал очевидный парадокс. Получить от Советов мандат на переворот большевики не могли, а использовать силы, стоявшие за Советами, были обязаны. Надо отдать должное ловкости Ленина и Троцкого, они эту проблему решили. Хотя и не без очевидного политического жульничества. Пользуясь своим большинством в советах, ленинцы создали, как писал Троцкий, особый замаскированный советский орган для руководства восстанием – военно-революционный комитет. Элегантность комбинации заключалась в том, что, с одной стороны, комитет избирался легально в рамках советской демократии, а с другой – полностью контролировался большевиками, что позволяло им действовать конспиративно по отношению к другим силам, представленным в советах. Проблема народовластия была таким образом обойдена. «Кто должен взять власть?» – писал в эти дни Ленин. «Это сейчас не важно. Пусть возьмет ее военно-революционный комитет или другое учреждение, которое заявит, что сдаст власть только истинным представителям народа». «Другое учреждение, взятое Лениным в загадочные кавычки», разъясняет Троцкий, это конспиративное наименование ЦК большевиков. Схема предельно ясна. Формально власть берется от имени Советов в лице военно-революционного комитета, что позволяет вывести на улицы необходимые большевикам массы, а фактически достается другому учреждению, а именно ЦК большевиков. Прочим социалистам, спохватившимся в последний момент, оставалось только возмущенно кричать и махать кулаками вслед удалявшемуся от перрона поезду. Так, не без крупного мошенничества, и произошла Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года. Другое учреждение, то есть ЦК большевиков, переиграло всех российских политиков.
Ну, такой вводный комментарий. Тогда первый сразу же вопрос нашим гостям. Ну, не то, что ваше отношение к этому комментарию, а ваше отношение к большевикам, к поведению ЦК большевиков, как пишет здесь и говорит Петр Романов. Все-таки то, что произошло в октябре, по-старому, в ноябре, по новому стилю, в 17-м году, это все-таки некая хитрость, политическая ловкость большевиков, или это все-таки некое народное движение? Переворот или революция, если хотите?
Ну, давайте я, как оппонент Петра Романова, наверное, начну разговор. Дело в том, что, во-первых, я бы все-таки в комментариях, претендующих на объективность, предпочел избегать слов жульничества и навешивания иных ярлыков. От этого попахивает какой-то другой риторикой, другой логикой. Излагайте факты, а комментировать дело комментаторов или дело идеологов, или дело слушателей и зрителей.
Но дело комментатора, он комментатор.
В данном случае он выступает именно как комментатор. То есть, да. Мне хотелось бы сказать, да, это не объективное изложение фактов.
Безусловно.
А это субъективное мнение Петра Романова.
Так оно у нас и программа называется «Осторожная история», она как раз и провоцирует острую дискуссию.
В этом и смысл. С вами в этом согласиться, да? Поскольку стилистика была чуть другая, я хотел это уточнить. Угу. Второй тезис, который мне кажется принципиально важным, и, на мой взгляд, в этом смысл. Если мы говорим о том, что Октябрьская революция есть результат заговора, который хитроумно сплели Ленин и Троцкий или кто-то еще, то мы методологически встаем на ту же позицию, на которую встают сторонники событий 91-го года, как неудачного поведения и предательства Горбачева и еще пары фигур, вкупе с еще некоторыми лидерами, которые устроили весь этот переворот и свалили великую страну. Вот логика точно такая же, просто спинами пятятся, понимаете, друг к другу. Я думаю, в том и в другом случае это не так. Я напомню слова Хемингуэя, который в начале 20-х годов писал: «Мы в эту эпоху все жили предвкушением, восхищением, предощущением революции. Революция, которая будет везде. В Красном Руре, где все пахло социализмом и коммунизмом. В Италии, где коммунистов забили, буквально забили чернорубашечники. В Венгрии, где была революция. До этого 18-й год, кстати, крови было немало в Германии, да?» Третий мир, как бы мы сейчас сказали, колонии тогда на самом деле были настроены довольно революционно. Да и весь контекст, мировая война, чудовищная мировая война, которую не большевики начали в 1914 году. Я хочу напомнить и другое. Ленин в сентябре 1917 года, то есть за два месяца до Октябрьской революции, обращался к правительству, к временному правительству, к социалистам, и не только к социалистам в этом правительстве, к меньшевикам и так далее. Он говорил, что решите аграрную проблему, решите проблему мира, решите проблему голода. Кстати, продразверстку начало временное правительство. Решите эти три проблемы, и не будет крови в стране. и вы возьмете власть. Вот говорят, Ленин маниакально стремился к власти. Друзья, выбор был тогда довольно жестким. Или диктатура, или взятие власти советами. Ведь советы поддержали это взятие власти. И с собранием учредительным...
Александр, все понятно, просто вы позицию заявили.
Хорошо.
Георгий Сатаров...
Вы мне обещали две минуты, я их получил.
Верхушечный переворот...
Как последние две минуты, да.
Верхушечный переворот или что-то...
Да нет, не было никакого заговора. Большевики не предполагали...
Сейчас еще модная тема на многих телеканалах, что все-таки генштаб кайзеровский все это спланировал и руками Ленина осуществил. Я просто дополняю еще к этой же теории, да.
Ну, я скажу корректнее, мы на передаче с Владимиром Рыжковым мы с вами уже обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что дело все-таки не в запечатанном этом запломбированном вагоне.
Конечно. Не было никакого заговора и быть не могло, потому что большевики не планировали, что они вот сейчас, в этом 17-м или даже 18-м году будут брать власть, и для них было абсолютно неожиданно. И вот это обращение Ленина к временному правительству, оно было в той логике большевиков, которые готовились к длительному, на самом деле, некому длительному политическому процессу. Второе, они ведь были... Дальше. Власть падала на землю. Вопрос не в том, кто этому поспособствовал, задумал глубоко там, и так далее, а в том, кому повезет ее подобрать. Большевики подбирали ее не в одиночку.
Скажу, кто возьмет на себя ответственность еще помимо всего прочего?
Конечно. Потому что это не такое приятное дело подбирать власть в очень тяжелой ситуации. Они ее брали не в одиночку, они ее брали с эсерами, я напомню. И эсеры им, кстати, были нужны для того, чтобы получать нужные голоса в советах.
Ну, довольно большевики... скоро эсеры оказались уже в Соловках.
Это другое дело.
Это тоже был после октября.
И, конечно. И там еще был вопрос...
Июля, кто там начал, это трудный вопрос.
И это был вопрос, кто кого на самом деле.
Да.
Это было абсолютно вот так качалось на весах истории и в определенном смысле. Тот факт, что в конце концов верх взяли большевики, это, между прочим, на мой взгляд, такая типичная историческая случайность. Они взяли. Могли взять эсеры.
На мой взгляд, наоборот, но я помолчу.
Ну, я не вижу там никакой закономерности. Была одна из, в общем, не очень больших партий, далеко не самая влиятельная, не получившая большинства, как ей хотелось, и так далее, так, поэтому им понадобились эсеры. Поэтому во многом это историческая случайность, во многом это хаос, в котором они оказались энергичнее других, а потом уже, да, через некоторое время это начали оформлять как некое и мудрое предвидение, и высочайшие организационные таланты разных там персон, которые суетились, бегали по Питеру и так далее, да. Вот как реально происходит история, которую потом задним числом начинают нагружать мудростью. И обосновывать...
Итак, переворот становится революцией.
Да, и обосновывать неизбежность, и демонстрировать мудрость тех, кто эту неизбежность реализовывал.
Я позволю себе в чем-то согласиться. Александр, наверное, согласиться в том, что переворот устроить было невозможно. Это была объективная проблема, объективное движение снизу. Но не соглашусь с тем, что это был случайный момент и хаотическое сцепление обстоятельств, в котором почти чудом победила одна из маленьких партий. Дело не в этом. На самом деле идея, в соответствии с которой в России решать буржуазные или, как мы бы сейчас сказали, социал-демократические задачи придется не буржуазии, а партии, выступающих с гораздо более левых позиций, крестьянству и рабочему классу, эта идея появилась у Ульянова и его соратников лет за 10-15 до Октябрьской революции. Можно прослеживать, как она появилась. Накануне 1905 года она точно уже была. Это первое. То есть это была стратегия. Стратегия, когда для того, чтобы идти в решение вопросов мира, земли, демократии, пусть советской, но все-таки к демократии, я буду аргументировать этот тезис, надо было именно им. Это первое. Второе. Есть проблема низовой демократии, когда большие слои людей объективно стремятся решить свои проблемы и, выражаясь образным языком, мычат, не будучи способны артикулировать в конкретных политических лозунгах и программах то, что они действительно хотят. Вот сила большевиков была в том, что они, да, интегрируя лозунги разных партий.
Земля крестьянам.
Земля крестьянам. Да, и эсеровский. Да. Но фабрики рабочим — это уже марксизм. Да?
Должен, да.
А мир народам — это то, на что не пошел никто.
Это хотели все.
А хотели все. А ни одна партия всерьез и последовательно, кроме левых эсеров, отчасти этого не ставила в качестве задач. И вот артикулировав этот низовой призыв, они получили власть. И они смогли победить в гражданской войне, и не смогли победить левых эсеров во время противостояния, когда Дзержинский был заложником у одних, лидеры эсеров у других, в Ярославле резали большевиков, в Москве потом, кстати, сажали эсеров, и их лидера отправили в Ташкент, кстати, не расстреляли. Хотят замечательную даму Спиридонову. Спиридонову, да. То есть вначале-то все было не так. Вначале была надежда на мирное решение проблемы. Вначале было отпущено под честное слово белое, будущее, белое офицерство. Вначале были отпущены из Петропавловской крепости министры. Потом началась очень жестокая бойня. Логика войны, в которой указы и призывы Белой гвардии против всех, в том числе против демократов, меньшевиков, эсеров и так далее, восстававшие представители Временного правительства против всех, большевики против белых и их соратников. У каждого был очень жестокий набор программных лозунгов. Если мы почитаем приказы Колчака, извините, но вот они звучат ничуть не краше, чем приказы тех или других.
Это уже логика гражданской войны.
Это, конечно, логика гражданской войны. Но что я хотел артикулировать? Я хотел артикулировать идею, что 17-й год – это плод жестоких мировых противоречий, действительно очень больных, предельно больных в России, и того, что большевистская партия не одна на самом деле, а в лице Советов, действительно, совместно с Советами, смогла артикулировать вот эти низовые требования. И, кстати, я не поздравил часть радиослушателей, те 16%, которые отмечали праздник и отмечают праздник 7 ноября с этим праздником. Я вас поздравляю, поскольку для меня это тоже праздник.
Все задумались. Все задумались. Ну что, перейдем к сегодняшнему?
Перейдем к демократии. И вот вопрос, который как бы связан с историей. Если посмотреть назад в российское прошлое, то было несколько попыток построения демократии как системы политической конкуренции, открытой политической системы, работающих демократических институтов и так далее. Значит, первая попытка, можем, видимо, считать, это 905-906 год. Первая конституция, первая дума, первые две думы были разогнаны и так далее. Вторая попытка – это тот самый 17-й год, о котором мы говорили, с февраля по октябрь, или можем считать чуть-чуть еще это с заходом за октябрь, но потом все кончилось достаточно кровавой диктатурой пролетариата и сталинизмом, и всем, что мы знаем. И вот третья попытка, в чем, по меньшей мере, все четверо присутствующих в той или иной степени принимали участие. Я имею в виду, я даже не с 91-го года начинаю, а я совершенно заслуженно думаю, что надо начинать с Михаила Сергеевича Горбачева, с перестройки, гласности, с первых политических реформ и так далее. И вот мы видим, что, к огромному сожалению, и третья попытка захлебнулась, и мы сейчас опять вернулись в состояние авторитаризма, бюрократической вертикали, засилия спецслужб, такой, знаете, истерии против инакомыслящих, опять фильмы про пятую колонну, про деструктивные силы и так далее. Очень часто возникает вопрос, что, может быть, это нам на роду предопределено? И
вот, да, например, не на роду, я бы сказал, извини, да, я просто и продолжу. Да.
То, что нам, называется исторический детерминизм.
Если я правильно понимаю, да, если я правильно, да, понимаю наши власти, нам объясняют очень просто. Конечно, нам нужна демократия. Конечно, мы придем к демократии, но не сейчас. Народ, да, не созрел.
Не созрел.
Ну, посмотрите, там показывают, да, на какую-нибудь Кавказскую, да, республику. Какая демократия?
И более того, даже есть официальные тексты, скажем, выступления Суркова в Академии наук, когда он под это подводит даже идеологическую основу, теоретическую, как бы, что вот русский народ всегда за единоличного лидера, всегда за вертикаль, всегда за одну идеологию, и других он не понимает. Ну, а коли так, если есть такая, как он называет это, культурная матрица русского народа. А раз у нас есть такая культурная матрица, фактически матрица диктатуры и единовластия, вот у нас попытка за попыткой кончается неудачей.
Я позволю себе короткую реплику, а потом...
Да, Александр Бузгаль.
Да, хорошо. А то я не хочу слишком уж монополизировать слово. Понимаете, я, во-первых, против идеи культурной матрицы. Такое ощущение, что с 1985 по 1990 год у нас в стране жили не россияне с огромным спектром национальностей, русские, татары, евреи, грузины тогда, на самом деле, в нашем Советском Союзе, и все остальные, а совершенно какие-то другие народы, то ли шведы, то ли американцы, то ли французы, которые практически практически все считали, что свобода слова, гражданские права, возможность участия в управлении в городе, на предприятии, в стране – это нормально. Это то, что интересно. И тогда слово «политика – дело каждого» казалось столь же банальным, сколь сегодня банальным кажется то, что России нужен великий вождь. Почему? Вот здесь я позволю себе, может быть, чуть жесткий и акцентированный марксистский подход. Демократия и востребованность демократии во многом зависит от тех общественных и социально-экономических условий, в которых находятся граждане. И это и историческая традиция, да, но это и реальная ситуация. Реальная ситуация, при которой тогда была возможность и экономически, и политически проявить себя разным общественным силам, когда первый канал вещал одно, второй канал вещал другое, они спорили друг с другом, и люди смотрели оба канала и читали газеты с миллионными тиражами и про, и контра, и за Горбачева, и против Горбачева, и против Горбачева со стороны буржуазной демократии, и против Горбачева со стороны сталинистов, и за там коммунистическую, социалистическую демократию, с которой мы тогда выступали, и Совет трудовых коллективов. Это было реальность, это было нормально. Я позволю себе тезис спорный, жесткий. Та модель проведения реформ, которая случилась в нашей стране, это был переворот, аналогичный в чем-то сталинскому перевороту по отношению к большевикам. То, с чего начиналось, это было начало действительно последовательной демократии. Тогда люди говорили: больше демократии, больше социализма. Закончили тем: плевать нам на демократию, дайте больше денег. И закончили в начале 90-х годов на самом деле. И вот эта жесткая поляризация и демократия, обернувшаяся чудовищным расслоением, экономическим коллапсом в значительной части страны и обнищанием значительной части страны, она дискредитировала вот эту трагедию. Понятие и политику демократии точно так же, как 1937 год дискредитировал понятие и политику социализма.
А не Тамбов, не расстрел тамбовских крестьян?
Ну, давайте
еще
вот
до этого.
Мы спорили о Тамбове, о гражданской войне. Вот да. Я понятно. Не хочу сейчас спорить, кто первый начал, там расстрел в Вильнюсе или Ельцин, или еще кто-то.
Александр, я хотел бы, чтобы успел хотя бы начать говорить Георгий Сатаров полминуты, потому что мы потом прервемся и дадим дальше продолжить.
Ну, я начну с очень простого исторического тезиса, что нигде, где демократия укоренялась, и где она сейчас эффективна, это не происходило в одночасье быстро. Вообще в природе, тем более в социальной, не бывает монотонных процессов. Представить себе, что это может произойти иным образом у нас, нереально. Остальное я
договорю после перерыва. Да. Георгий Сатаров правильно посмотрел на часы. Мы тоже посмотрели на часы. У нас сейчас несколько минут перерыва, после чего мы продолжим нашу беседу.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Программа «Осторожная история». Ведущие Владимир Жижков
и Виталий Дымарский.
И наши гости. Еще раз с удовольствием их представлю. Александр Бузгалин и Георгий Сатаров. Уже не буду тогда называть все их многочисленные титулы. Мы прервались, как обычно, на самом интересном месте. Да и оно не могло не быть интересным, поскольку нам Георгий Сатаров объяснял, почему не надо ждать, пока Россия созреет для демократии. Так
можно? Ну, я к этому еще не перешел.
Ну, я чувствую, что собирается.
Я считаю, что Россия созрела для демократии давно. Просто давайте вспомним, что это означает. Это ведь не только выборы. Это первое. Ведь это независимый суд. Когда у нас в России появилась серьезная, современная по тем временам и реально независимая, если вспомнить приговоры, которые выносились, судебная власть, это было начало второй половины 19 века. Это местное самоуправление. Давайте вспомним, когда у нас начало появляться влиятельное местное самоуправление. Тот же 19 век. Правильно?
Я хотел сказать вместе с Лужком.
Земство.
Да, речь о земстве идет. Это свобода прессы. Свобода прессы появилась, между прочим, даже до февральской революции, напоминаю.
Начало 20 века.
В начале 20 века. Просто можно посмотреть набор газет.
Вы знаете, она тогда была примерно такой же, как сейчас.
Ой, нет, отнюдь. нам трудно сравнивать, потому что тогда не было реально массовых средств информации, не было радио, не было.
Но поверьте, газете большевиков было жить не легче, чем новой газете сегодня.
Я сейчас говорю не только
Всё, я молчу,
о то большевистских газетах, а я говорю о широчайшем спектре, который тогда представлялся, и в том числе антицарский спектр, который не сводился только к большевикам. Были ли готовы к выборам? Безусловно, были. Надо посмотреть на целую череду выборов, которые шли после 1905 года. Надо посмотреть на выборы в учредительное собрание, которые проиграли большевики, и так далее.
То есть, но потом-то этот процесс был прерван.
Да, долго. Потом этот процесс был прерван.
На 70 лет.
Он был прерван на 70 лет. И, как юристы сейчас говорят, у нас не было судов, у нас была судебная функция. У нас просто абсолютно была подавлена свобода слова. Выборы превратились в фарс и так далее, и так далее. То есть, действительно, демократия была искусственна и жестко подавлено. Дальше вторая попытка. Такой же мощный всплеск. И начали суды появляться, которые выигрывали процессы антивластные и выносили решения и в Конституционном суде, и в судах обычной юрисдикции. Я рассматриваю сейчас тяжбы граждан и власти, которые 70 лет были невозможны. Это ключевой показатель. Свобода слова, выборы тоже выигрывала народ против действующей власти, когда побеждали коммунисты в 95-м или Жириновский в 93-м.
Да, и становились губернаторами очень
много. Становились губернаторами и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все было, и народ спокойно к этому относился. Дальше, готовность. Тут два аспекта. Первое, чисто политологически есть определенные, принятые в политической науке, так сказать, признаки готовности и неготовности, которые связаны с образованием, с достатком и так далее. Здесь, ну, Россия уж точно опережает и Индию, и Бразилию. Ну, вот я сейчас рассматриваю БРИК, да, и по обоим параметрам.
По образованию, по доходам.
И по образованию, по доходам.
По урбанизации.
По урбанизации, по всем принятым параметрам, Россия абсолютно адекватна. И последнее обстоятельство, чтобы не слишком тянуть одеяло на себя. Дело в том, что те, кто говорит о неготовности России к демократии, находятся в условии конфликта интересов. Им выгодна эта неготовность. Им выгодно стать судьями в этой готовности, поскольку отсутствие демократии работает на них, работает
на сохранение власти.
На сохранение власти. И в этом смысле их аргументы просто не могут здесь рассматриваться в этом плане.
Хорошо. Тихон Дзетко нам сейчас расскажет о том, каковы результаты опроса, проведенного порталом «Суперджоб», как обычно тоже в нашей программе, среди 1800, по-моему, участников.
Всероссийский опрос.
Всероссийский опрос людей, которые отвечали на вопрос, созрел ли российский народ для демократии. Именно этот вопрос. И именно этот опрос.
Созрел ли российский народ для демократии? Большинство, больше половины участников опроса, проведенного сайтом Superjob, убеждено, что нет, если быть точнее, 52%. Соответственно, утвердительно на этот вопрос отвечает 24% опрошенных, и такое же количество участников опроса затруднилось ответить. Не созрел, менталитет не тот, пишет менеджер по продаже автомобилей из Новочеркасска. Не народ не созрел, а власть. В нашей стране никогда не будет демократии. Это уже комментарий преподавателя робототехники из Москвы. Вот еще один комментарий человека, выбравшего вариант ответа «не созрел». Это биолог-токсиколог из Иркутска. Он пишет: «России нужна монархия. Без единого царя такая весьма обширная территория будет медленно развиваться, а под действием демократии и развалится вовсе». Еще некоторое количество выбравших вариант ответа о том, что российский народ не созрел для демократии, считает, что и демократии как таковой не существует. Что же касается тех, кто отвечает «да, российский народ для демократии созрел», то заметное число выбравших такой вариант ответа пишут, что народ созрел, а власть нет. Давно только политики нам мешают очень своими антидемократичными законами и поступками, пишет HR-менеджер из столицы. Не все так успешно, но работаем в этом направлении, пишет администратор из Иркутска. Или вот еще комментарий из Калининграда. Если все и так дальше пойдет, скоро созреет.
Ну, вот такие вот результаты опроса. Вы знаете, меня здесь задело, что ли? Вот один из комментариев. Когда человек пишет, что не народ не созрел, а власть. И потом следующая фраза. В нашей стране никогда не будет демократии. То есть люди считают, что если что-то может быть, то только сверху. Да, раз власть не созрела, то у нас никогда ничего не будет.
Я позволю себе 3 полемических реплики в таком чуть профессорском тоне, во-первых, во-вторых, в-третьих. Ну, во-первых, очень коротко, это тема, наверное, другого разговора, который мы здесь не раз вели, о Советском Союзе, отсутствии демократии. Понимаете, был такой анекдот, что критиковать генерального секретаря мы не могли, но мы могли критиковать директора предприятия, а в условиях рынка и капитала вы можете что угодно говорить про президента, но не можете сказать 2 слов против своего босса, против своего хозяина. Вот этот аспект я хотел бы, чтобы мы имели в виду. Его можно оспаривать, но делать вид, что его не было, нельзя. И вот эти элементы...
А вот это, что сегодня мы уже не можем ни того, ни другого.
Вот к этому я сейчас перейду.
Ни босса, ни президента.
Совершенно верно.
Особенно сегодня, премьер-министра,
сегодня мы не можем ни того...
Но генсека еще можем.
То есть, да. В этом смысле мы еще хуже, чем Советский Союз, что мы
тут
потеряли то и другое.
Тут я с вами во многом соглашусь, так. Что сегодня мы потеряли действительно скорее то и другое, за некоторым небольшим исключением, благодаря которому мы пока беседуем здесь, а не в каком-то другом месте. Я надеюсь, продолжим беседовать здесь. А второй тезис, который, мне кажется, очень важным.
Извините, я вас здесь должен просто перебить на 1 минуту, чтобы мы должны выразить, во-первых, я думаю, что наша солидарность и наше возмущение по поводу того, кто что может говорить, это последний случай с нашим коллегой.
Очередной отвратительный, возмутительный случай избиения журналиста.
То, что творится, да, это, кстати, иллюстрация к этим словам. Да,
примеров,
можно,
к сожалению, много разных. Но и просто я думаю, об этом можно и нужно говорить, и немало. И это касается, на самом деле, всего, чего угодно. Ну, раз уж зашел разговор, типичнейший тоже пример. Митинг по поводу борьбы с приватизацией университетов. Отправляют на Кудыкины горы напротив стройки, окружают чуть не 1000 ОМОНовцев, ну, во многими сотнями, 1,5 сотни образованцев, тихих и смирных. Но когда проходишь через все это, во-первых, половине людей просто жутко, нет у них опыта, извините, выступлений в условиях, когда тебя демократизируют этими дубинками. Ну, хорошо, я не хочу отвлекаться. Второй тезис, который мне кажется очень важным, понимаете, есть проблема условий для демократии. Для того, чтобы человек чувствовал себя политически активным и способным на политическую активность, он должен быть в некотором смысле экономически и социально защищен. Если у него абсолютно нет экономической и социальной защищенности, если он оставлен на произвол судьбы, но эта судьба не дает ему возможности, как в абстрактной модели рынка, проявить себя с лучшей стороны и стать предпринимателем за полгода, то в этих условиях он ищет защиты от царя, от начальника, от мэра, от кого угодно. У него выбивают экономической палкой, которая очень жестока, всякую уверенность в том, что он сам на что-то способен. И вот здесь я позволю себе довольно жесткий тезис. Мы очень много обсуждаем проблему абстрактной демократии для интеллигенции, свободы слова, но мы очень мало обсуждаем проблему, как человека в школе, на заводе, в деревенском, не знаю, как он сейчас называется, бывшем колхозе, акционерном обществе, поднять до хотя бы минимальных гражданских, социальных, экономических прав, чтобы он не чувствовал себя абсолютно забитым рабочим скотом, которому
обещают еще... Разве это возможно без гражданского голоса, без демократии, без подотчетности государства,
вот,
без свободы профсоюза?
Получается
так, вот давайте мы сначала дадим им социальные гарантии, но без демократии.
Владимир,
а вот оно не получается, понимаете?
Вот как раз двумя руками за то, чтобы дать демократию и социальные гарантии, и вы меня замечательно перебили, замечательно со мной поспорили, сказав то, что я и хотел сказать. Вот с той поры, когда мы в любом эфире будем говорить про профсоюзы и про положение людей на предприятии,
это
не меньше, чем про положение журналистов, вот с этого момента мы действительно получим очень широкую поддержку. И мне кажется, это принципиально важно. Понимаете, в России сегодня менеджер получает в 1000 раз больше, чем рабочий, топ-менеджер, высший менеджер. В Японии он получает 10 раз больше, чем в рабочей. В Финляндии 8 раз больше, чем в рабочей. Но иногда в 10 раз больше, чем в рабочей. У нас что, в 100 раз более эффективные менеджеры в России?
Ну, вы так не ответили на ключевой вопрос. Так созрел или не созрел? То есть понятно, почему дискредитирована демократия. Понятно, что не работает социальная...
Вот я объяснил, почему огромное количество людей отвечает, что не созрело.
Что не созрели.
Потому что они в таких экономических, социальных условиях, когда они сами себе не верят. Да.
И не созрели надо... и никогда поэтому не созрели.
Вот если мы не сломаем две вещи, если мы не изменим, а, политическое устройство, в котором действительные гражданские свободы будут не фикцией, и не только формальные, но и низовая демократия для всего, набора институтов, от местного самоуправления, профсоюзов до экологов и так далее, если мы, б, не дадим ситуацию, при которой люди будут чувствовать себя экономически защищенными, и они будут знать, что они могут стать богаче, но что они не превратятся в пауперов, если они скажут слово против начальника.
По поводу этих процентов. Тут есть вот один известный социально-психологический эффект, называется снятие когнитивного диссонанса. Вот о чем идет речь.
А попроще?
Сейчас я объясню попроще. Социологи чрезвычайно надежно фиксируют два базовых процесса. Первый – рост равнодушия. И второе, и второе дистанцирование от политики. Вот эти менеджеры, эти милые интеллигентные люди, которые по интернету отвечали на этот вопрос, относятся к той категории людей, которые стараются дистанцироваться от политики, ну и тем более власть максимально этому способствует, не ходят на выборы, и это требует обоснования, потому что когда им напоминают про демократию, они, как люди интеллигентные и начитанные, знают, что демократия, вообще говоря, это некое благо, спускающееся сверху, а это постоянный труд граждан. Труд по созданию...
Вот Левада-центр вопрос задает простой. Интересуетесь ли вы политикой? 64% в сумме отвечает. Это уже общероссийская
выборка. Да, нет, не интересует. Нет, не интересует. Да, я знаю эти цифры. 60... Но просто
По интернету
отвечают, как правило, эта категория граждан, естественно.
Ну, сейчас, на самом деле, разные интернет.
Если можно, я прошу
прощения. Да.
Вот. И... эти люди, дистанцируясь от этой политики и понимая, что в отсутствие демократии их пассивность вносит весьма весомый вклад, должны найти для себя обоснование.
Оправдание.
Оправдание. И оправдание, предложенное им на блюдечке, что народ не готов для демократии, чрезвычайно удобно. Бессмысленно проявлять активность, протестовать, бессмысленно требовать независимости суда, свободной прессы, справедливых выборов. Потому что мы, и в том числе я, не готовы.
И как вывод, да, и не приставайте к нам.
Да, и не приставайте к нам. Мы заняты своим делом, мы бабки зарабатываем, все нормально. Вот это очень важный эффект, и отчасти он связан с тем, что, конечно, демократия это сформировалась не проектно, как спущенное благо сначала генсеком, потом президентом России и так далее. Она завоевывалась. Если говорить о выборах, демократия развивалась за счет расширения избирательного ценза, да? Несколько веков. И каждая группа, которая добивалась расширения этого избирательного ценза, если бы она не добивалась, она бы не получала права голоса, рассматривала это как свое завоевание. А свое завоеванное я должен защищать. У нас это сразу на всех наброшено. Вот вам подарок всем. Хочешь, не хочешь, голосуй, не голосуй. Вот, получите. Ну, а чего ценить это? Я, в общем-то, не выходил за это на улицы, я не митинговал, чтобы получить это право голоса. Чего я за это буду бороться? И это ключевая проблема нашей демократии, что она еще на данный момент не была завоевана. И великая заслуга путинского режима состоит в том, что он создает условия для того, чтобы это, наконец, произошло.
Знаете, вы мне напомнили старый анекдот про орден Октябрьской революции Николая II за создание революционной ситуации в России.
Да.
Я позволю себе с вами не согласиться. Дело не в том, подарили...
Я позволю со мной не согласиться.
Да, но мы довольно сильно не соглашаемся. Хорошо. Во многих вопросах, это естественно. Дело не в том, подарили или нет демократию. И уж тем более я бы не стал истолковывать вас так, что надо 30 лет понемножку разным сословиям давать по чуть-чуть демократию.
Нет, чтобы я это не собирался этого
утверждать. Или убить еще 20 журналистов, да, правозащитников, да, чтобы созрело...
У кого-то могло возникнуть такое ощущение от ваших слов. Я зарезервировал бы еще один вопрос для обсуждения. Одну секунду, я вот просто сформулирую.
Вы сформулируете, что нам нужно сейчас проголосовать,
да,
а потом...
И обсуждение. Это вопрос о том, насколько якобы демократия 90-х была отличной от того, что есть сейчас, и не породила ли она то, что есть сейчас. Но это другой разговор. Я лично считаю, что тогда был заложен код того, что мы имеем сегодня. Вы наверняка по-другому.
Хорошо. Мы это обсудим,
это другое.
Но сначала нам нужно провести наше эховское голосование. И наш вам, уважаемая аудитория, вопрос. Что, на ваш взгляд, является большим препятствием для демократии в России? Или кто? Власть или народ? Если вы считаете, что больше мешает власть, то ваш телефон московский 660-0664
препятствие.
Да. Если вы считаете, что народ... 660-0665. И мы начинаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Сейчас, одну секундочку. Голосование пошло, и я еще раз сформулирую вопрос. Что, на ваш взгляд, является главным препятствием для установления демократии в России? Власть или народ? Если вы считаете, что власть мешает больше всего, то ваш телефон 660-0664. Если вы считаете, что народ... является сам препятствием сам по себе, не готов, не созрел, то ваш телефон 660-0665.
Вообще вся эта ситуация напоминает следующую. Значит, мальчик или девочка собираются начинать половую жизнь или семейную жизнь, а родители им говорят, ты не готов. Вот в этой ситуации мальчик или девочка бьются за свое право начать этот важный этап своей жизни ровно в тот момент, когда они считают, что им это нужно. Вот здесь такой прямой заинтересованности нету, и тем более, что половая жизнь доставляет гораздо больше удовольствия, насколько я помню, чем
ухождение на выборы.
Ухождение на выборы и тем более необходимость отстаивать свое право.
Мне кажется, что жизнь в благоустроенной стране, где ты уважаешься как гражданин и где ты имеешь достойную жизнь не только с материальной точки зрения, но и с точки зрения самоуважения, это тоже большое удовольствие, которого очень многие люди хотели бы достичь.
Да. Если бы не некоторое «но», оно заключалось в том, что 70 лет людям, в общем, втюхивали совершенно другой образ. Не самодостаточного гражданина, а винтика,
сейчас
который...
Сейчас открытая страна, сейчас можно сравнивать, как живут люди в других частях
мира. Но, тем не менее, воспроизводится, что главная ценность – это государство. Опять пошла вот это вот забавное заклинание об интересах государства, совершенно нелепая вещь.
Извините, Александр, сейчас я вам дам слово, я просто остановил голосование и скажу вам результаты. Ну, в общем, они не неожиданные. 77,3% считают, что главное препятствие – это власть. И 22,7% считают, что народ. Вот такие результаты от нашего голосования. Александр Сгалин.
На самом деле, я ушел бы от того сравнения, которое вы предложили, по нескольким причинам. На самом деле, есть проблема способности и востребованности участия человека в общественной жизни в целом, превращения из твари дрожащей в того, кто право имеет, и не только, и не столько при помощи топора и знаменитых действий Раскольникова, сколько при помощи действительного совместного движения к лучшему обществу. Извините, это не выспренные слова. Вот здесь прозвучала фраза «демократия – это конкуренция на политическом рынке», но рынок вы не добавили. Политическая конкуренция.
Это кто сказал?
Это я сказал.
Владимир Рыжков это сказал.
Но я бы еще добавил к этому подотчетность власти народу.
Ну, на самом деле, вещь. Да.
И верховенство закона.
Еще несколько нюансов, на которых я хотел бы остановиться. Понимаете, есть ведь и другая сторона демократии. Это солидарные действия граждан, да. которые способны творить свою историю. Безусловно. И на самом деле эти солидарные действия, изменяющие историю, они иногда оказываются гораздо большим проявлением демократизма, чем формальная игра на политическом рынке. Поскольку есть еще один нюанс, опять очень коротко, пунктирно, может быть, это тема особой передачи. Формальные институты демократии в условиях глобального политического и идеологического манипулирования и превращения СМИ в корпорации – это не столько, извините, простая штука. Я сформулировал своего рода закономерность. Чем эффективней политтехнология, тем меньше демократии. Политтехнология – это делание голосов из электората. Если можно при помощи денег делать эффективно голоса из электората, то это уже не демократия. Это уже политический рынок с корпорациями и без антимонопольного законодательства. Поэтому, мне кажется, демократия – это в том числе и солидарные действия значительного числа граждан. И поверьте, это наслаждение сродни скорее наслаждению любящего человека, а не просто половому акту.
Но вот все-таки коротко, Георгий, все-таки вот это, вот, как Виталий говорит, вопрос о курице и яйце. Что должно идти впереди? Воображение, мечта и программа элиты, которые строят демократические институты и горизонтальные связи в обществе, и солидарность, о которой говорит Александр. Или все-таки это всегда вырывается из глотки у элит, самим народом? Что должно идти впереди?
Это как яйцо и курица.
Именно.
Я придумал для себя следующее определение элиты. Элиты – это та маленькая часть общества, которая первая переходит в будущее. Угу. Это касается и научных открытий, и идеологии.
Наши сегодня скорее ведут в прошлое.
Согласен, поэтому да, я не рассматриваю их элиты.
Очень революционное заявление, я бы сказал, да, такое антиэлитарное по отношению к сегодняшней власти. Все, молчу, а то я вас обещал.
Это касается политики и так далее, и так далее. В конце концов, коллега Бузгалин правильно сказал, что вот было в 17-м году некое массовое недовольство, связанное в том числе и со слабостью государства, с войной, с голодом и так далее, и так далее. Но вот эта масса, она не может найти выражение своему недовольству не только в словах, да, но и в образе желаемого будущего, возможных действий и так далее. Это неизбежно приносит элита.
А, все, да?
А вот, как, на мой взгляд, неожиданно. На самом деле, как раз это движение снизу, оно заставляет элиту действовать так, как нужно гражданам, тогда, когда граждане поднимаются, наконец, до сознательного творчества.
Влад, пенсионер из Чикаго, нам еще до нашего эфира прислал стихотворение. Правда, он написал, что это Пушкин, но это не Пушкин, это Николай Языков. Я вот им хочу и закончить. «Прошли те времена, как верила Россия, что головы царей не могут быть пустые, и будто создала благая дань Творца народа тысячи для одного глупца. У нас свободный ум, у нас другие нравы, поэзия не льстит правительству без славы, для нас закон царя не есть закон судьбы. Прошли те времена, и мы уж не рабы».
200 лет назад.
Это, 200, это было сказано.
Это к вопросу о готовности.
Всего доброго.
Да. Спасибо.
Через неделю.
Всего доброго.
Осторожно, история.